Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Парламентские выборы Великобритании создают принципиально новую ситуацию в политической истории страны. По каким причинам? Военные моряки освободили экипаж танкера «Московский университет» от пиратов. Как проходила эта операция? Интернет-кафе в Белоруссии обязали следить за посетителями. Чем окончатся попытки поставить компьютерную сеть под контроль власти? Такие вопросы поставил перед нами в четверг, 6 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте, Великобритания. Сегодня всеобщие выборы в Нижнюю палату общин парламента. Накануне лидеры трех ведущих партий, лейбористская, консервативная и либерально-демократическая, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами. Как ожидается, в голосовании примут участие около 45 миллионов британцев. Это 70% электората. Явка очень высокая. Первые результаты обещают сразу после полуночи, а предварительные результаты к утру следующего дня, 7 мая. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Последние опросы общественного мнения накануне вновь подтвердили ведущие позиции Тори. Их поддерживают 35-37% подданных Соединенного Королевства, имеющих право голоса. У лейбористов и либерал-демократов практически равная поддержка избирателей, около 28%. Всего на 649 участков, открытых 6 мая с 7 утра до 10 часов вечера по местному времени, должны прийти проголосовать примерно 44 миллиона британцев. На этих выборах, как и всегда, баллотируются кандидаты от нескольких десятков партий. Например, партия независимости Соединенного Королевства, требующая выхода страны из Евросоюза, шотландские и валлийские националисты, радикально правая британская национальная партия, зеленые коммунисты. В Великобритании действует мажоритарная избирательная система. Это значит, что в каждом избирательном округе побеждает тот кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей. Другие кандидаты, даже если у них на 1-2 голоса меньше, считаются неизбранными. Партия, получившая большинство в парламенте, формирует правительство. Главная особенность нынешних выборов в том, что если ни одной из партий не удастся получить абсолютное большинство мест в палате общин, а это вполне вероятно, в стране впервые за много лет возникнет необходимость формирования коалиционного правительства, и Великобритания получит так называемый «подвешенный парламент». Это устоявшийся здесь политический термин. Сегодня консерваторы, судя по данным аналитиков, получат примерно 300 мест в парламенте, хотя, возможно, и больше, так как 30% избирателей в канун выборов откровенно признались, что еще не решили, кому отдать свой голос. Вот что сказал лидер Тори Дэвид Кэмерон, который, видимо, завтра по традиции получит аудиенцию королевы Елизаветы II, как глава победившей партии, который будет формировать кабинет Ее Величества.
Собираетесь ли вы голосовать за перемены? Хотите ли вы этого? Не оставайтесь дома. Не дайте старой гвардии возможности остаться на своих местах. Не голосуйте за либеральных демократов, потому что это приведет к тому, что Гордон Браун останется. Идите, голосуйте. Голосуйте за перемены, голосуйте за консерваторов, дайте стране надежду, принесите ей оптимизм и те изменения, в которых мы нуждаемся. Вместе мы создадим сильную, лучшую страну. Друзья мои, давайте победим во имя Британии. Спасибо.
В Великобритании сегодня, по мнению экспертов, может быть покончено со сложившейся исторически двухпартийной системой, благодаря удивительному успеху либеральных демократов. Их лидер Ник Клэг организовал очень удачную предвыборную кампанию и в первом раунде теледебатов на BBC опередил своих оппонентов. Вот что Ник Клэг сказал вчера вечером.
Пришло время сделать выбор. Это выбор между старой политикой, политикой прошлого и новой политикой будущего. Это выбор между двумя старыми партиями, лейбористской и консервативной, которые десятилетиями сменяли друг друга у власти, словно они обладают прирожденным правом говорить гражданам, как им следует жить. Но мы можем выбрать нечто иное, лучшее, более честное будущее.
В Соединенном Королевстве агитация разрешена даже в день выборов. Сегодня прямо у избирательных участков представители всех политических партий до последнего борются за голоса британцев. Разумеется, и лейбористы, которые постоянно повторяют, что не сдадутся до последнего. последнего. Вчера с окончательным предвыборным призывом к жителям страны обратился лидер лейбористов Гордон Браун.
Мы боремся за здравоохранение, мы боремся за наши школы, мы боремся за нашу полицию, мы боремся за экономику, создающую рабочие места, мы боремся за перспективы для молодежи. Все это находится в избирательном бюллетене, и это причина, почему нужно пойти и проголосовать за лейбористскую партию, чтобы обеспечить стране то, что ей нужно, лейбористское правительство. Большое спасибо вам всем.
По традиции, начиная с 1935 года, парламентские выборы в Соединенном Королевстве проходят по четвергам, хотя какого-то четкого требования закона на этот счет нет. Считается, что это самый спокойный день недели, и что в пятницу будут подведены итоги выборов, а в субботу, в выходной, избиратели победившей партии смогут отпраздновать победу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Итак, главная особенность нынешней выборной кампании в Великобритании, где несколько десятилетий сменялись у власти консервативная и лейбористская партия, равная с ними участие в политической борьбе еще одной исторической либерально-демократической партии. У лидеров предвыборной кампании Гордоне Брауне, Дэвиде Камероне и Нике Клебби и различных аспектах политической борьбы я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной и международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Как так получилось? Откуда взялась эта либерально-демократическая партия, которая в стране с традиционной двухпартийной системой вдруг набирает, кажется, около 20, а то и больше процентов голосов?
Либералы, не либерал-демократы, а либералы, они и входили, и, собственно, и составляли изначально в Виге двухпартийную систему Великобритании. Сначала в Англии, потом в Великобритании тори и виги, консерваторы и либералы. И только после того, как сразу после Первой мировой войны лейбористы вот из этой дуальной системы выдавили либералов и заняли их место, да, вот, собственно говоря, появилась третья партия либералов, которая потихонечку впадала в такое как бы ничтожество политическое до примерно ситуации 20-25-летней давности, когда в результате объединения тогдашних либералов и отколовшихся от лейбористов социал-демократов образовалась либерал-демократическая партия. И она все время так маячила на этом горизонте политическом, как, ну, некая возможность для людей, которым сначала они устали от Тэтчера и от консерваторов, а потом вот сейчас они устали от либористов, но им не нравились те оппоненты тех и других, вот проголосовать за либерал-демократов.
Наталья, что говорят обозреватели в Лондоне, насколько ожидаемая неудача правящей нынешней партии, это неудача лично Гордона Брауна и, может быть, его предшественника Тони Блэра?
Брауна, конечно же, просто жалко. Он самый опытный политик и государственный деятель вот в этой троице. Он превосходный экономист, и думаю, что его место там, где он пребывал в кабинете Блэра на посту министра финансов. Он, конечно же, жертва обстоятельств и кризис, и оставленный Блэром хвост нерешенных проблем, это все оказалось на нем. Вот такие случайности, вроде скандала с компенсациями расходов парламентариев и недавний инцидент с пенсионеркой Дафи, также сыграли свою роль в падении его популярности. Все-таки главное для лидера партии, он недостаточно харизматичен, особенно когда сейчас многое решает телевидение и теледебаты. Но, конечно же, усталость англичан от 13-летнего лейбористского правления также дает себя знать.
Скажите, Наталья, а вот эти fresh faces, новые свежие лица, как их харизма воспринимается британским обществом?
Клэгу партия должна сказать огромное спасибо. Он ее возродил и сделал известной. Еще совсем недавно партию знали, конечно, но относились к ней как партии, так сказать, не самый главный, мягко выражаясь. Клегомания – это один из важных моментов только что закончившейся предвыборной кампании. И взлет его популярности, конечно, был вызван его фантастически артистичным выступлением в первом раунде теледебатов. И рейтинг сразу же подскочил до 45%. Мог позволить себе не осторожничать и не вести себя так, как в первом раунде дебата вел себя Камерон. Он стоял просто с руками по швам и боялся что-то сказать открыто. Камерон и Браун должны были сдерживать себя. Они понимали, что либдемы могут отнять у них часть электората. Камерон, у него хорошая команда. Только благодаря этой команде он и сейчас лидирует в вопросах общественного мнения.
Кирилл, давайте не будем останавливаться на лейбористах, 13 лет говорили об их политике, давайте поговорим чуть подробнее о идеологической платформе консервативной партии и либерально-демократической.
Вы знаете, говорить об этом, не говоря об идеологии лейборизма или нью-лейба, нового лейборизма, совершенно невозможно, потому что все позиции, политические платформы и консерваторов, и либерал-демократов, они подстроены под ситуацию, созданной появлением вот этого нового лейборизма. Времена, когда, скажем так, консерваторы выражали интересы класса работодателей, аристократии, англиканской церкви, а, скажем, лейбористы выражали интересы наемных работников, да, в чистом виде, а либералы, например, объединяли свободомыслящих интеллектуалов и прочее, эти времена давно прошли. Значительной разницы между платформами, я обращаю ваше внимание, между платформами лейбористов и консерваторов практически не существует. В некоторых вопросах консерваторы, чтобы захватить как можно больше голосов, и левее, чем сами лейбористы, например, явно, скажем, элемент зеленый, экологический в их программе чуть ли не сильнее, чем лейбористки. С другой стороны, лейбористы говорят о значительном сокращении государственных расходов. А либерал-демократы, они в этой ситуации, что им остается делать? Говорить то же самое другими словами, хотя, конечно, есть некоторая разница во внешней политике. Ник Лет не евроскептик, а скорее он проевропейский политик, учитывая его биографию, то, что он работал в структурах Европейского Союза в 90-е годы.
Наталья, теперь такой немножко эмоциональный вопрос. Есть ощущение у вас, давно живущий в Лондоне, прекрасно знающий эту страну, того, что происходит что-то такое невероятно важное, или это всего лишь очередная предвыборная кампания? Как британцы воспринимают то, что происходит у них дома?
Сейчас воспринимают очень серьезно. Я говорила со своими друзьями и знакомыми, говорила и с журналистами. Ситуация в Великобритании, все это знают, экономическая и финансовая, очень серьезная. Предположение о том, что активность избирателей будет выше 70%, она о многом говорит.
Выборы не только между представителями этих трех партий, есть и другие политические организации в Великобритании, которые претендуют на места в парламенте.
Как ни странно, от этих партий тоже очень многое может в этот раз зависеть. Всего 650 мест в Палате общин, разыгрывается 649 по техническим причинам. Консерваторы все-таки, наверное, не наберут вот, что называется, квалифицированного большинства в 300, примерно там 26, что ли, мест. Так как Кэмерон говорит, что на коалицию он не собирается идти с либерал-демократами, сейчас очень многое может зависеть от того, если консерваторы договорятся с представителем каких-то других партий. А вот другие партии, это партии как бы локальные, региональные или, если угодно, национальные. Участвуют и юнионисты североирландские, и Шинфейн, и валлийские националисты, и, особенно очень важно, шотландская партия. Весь этот спектр, конечно, из них поддерживать консерваторов могут только юнионисты. А юнионисты довольно много мест могут взять. Ну, они, добавившись к консерваторам, могут помочь составить вот такое большинство.
Кирилл Кобрин, международный обозреватель «Радио Свобода» и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне, Наталья Голицына, следят за ходом парламентских выборов в Великобритании.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 6 мая. Активисты левых антифашистских организаций из Нижнего Новгорода заявили о фактах незаконных задержаний, допросов и пыток со стороны сотрудников ОМОНа и Центра по борьбе с экстремизмом. Молодые люди, пострадавшие в ходе демонстраций, связанных с 1 мая, обратились за помощью к правозащитникам и намереваются добиться как минимум увольнения сотрудников правоохранительных органов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Группа анархистов намеревалась принять участие в маевке левых движений. Как рассказал сегодня один из участников этой акции, активист Нижегородского молодежного правозащитного движения Олег Галявин, в центре города они хотели пройти со своими флагами и растяжками. Ни о каких политических заявлениях речь не шла. Однако присоединиться к марширующим не позволил ОМОН, после чего все анархисты попали в отделение милиции, где подверглись допросу.
Основную массу допрашивали с большим количеством всяких оскорблений, унижений, двух несовершеннолетних ребят сначала подвергли совершенно унизительному допросу, то есть читали их смски и требовали кого-то тоже сдать, расскажешь мне все. При этом девушки пытались там задирать юбку несовершеннолетней, парню, так сказать, небольшими ударами били в солнечное сплетение, пытались так на них повоздействовать.
В это же время в автозаводском районе Нижнего Новгорода группа антифашистов со стороны наблюдала за шествием активистов движения против нелегальной иммиграции. При этом антифа не собиралась нападать на своих идеологических противников. По словам Владимира, молодого антифашиста, сразу после завершения правого марша их задержали ОМОНовцы. Вся группа попала в автозаводское отделение милиции, где молодые люди, по их словам, подверглись пыткам и допросам.
Стали требовать пароль от электронной почты, на что я, естественно, ответил отказом. Сотрудникам центра это очень не понравилось. Мне на руки одели наручники за спину, прикрестили ноги и связали их так, чтобы коленки касались пола, связали спину, шею так, чтобы голова касалась пола. Затем отодвинули меня в угол, накрыли двумя бушлатами и на некоторое время вышли. Это было очень неприятно и больно. Там было очень душно, и я попытался хоть какими-то движениями скинуть бушлаты. Один из сотрудников вошел и увидел это, после чего он закинул бушлат обратно на меня, начал прыгать на голове, потом они вдвоем сели на меня сверху. Через некоторое время я не выдержал и согласился назвать пароль от почты.
По словам члена антифашистского движения «Автономное действие» Ольги Мирясовой, подобные факты стали типичными для многих регионов России. При этом очень часто в них замешаны именно сотрудники отделения по борьбе с экстремизмом.
То, что произошло в Нижнем Новгороде, это очень типично для деятельности центров и для Нижегородского, в частности, и в других регионах. Основная цель сотрудников центра – подавить всякую политическую и гражданскую активность в своих регионах, поскольку, как это ни странно, именно как общество, в которой вообще нет никакой гражданской политической активности, они видят идеальное общество. Несмотря на то, что центры эти создавались по противодействию экстремистской деятельности, толкование экстремизма настолько широко, что позволяет сотрудникам центра бороться с любыми проявлениями.
Происшествие в Нижнем Новгороде на свой контроль берет движение за права человека. В ближайшее время, как заявил правозащитник Лев Пономарев, молодые люди, пострадавшие от рук милиционеров, встретятся с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным.
Проблема это то, что милиция идеологически борется с антифашистами. Прекратить это довольно сложно, потому что это в головах у милиционеров. И поэтому надо вырабатывать какие-то общие рецепты для того, чтобы это прекратилось.
Анархисты и антифашисты уже собирают заявления для возбуждения уголовного дела в отношении милиционеров. Хоть и били они нас профессионально, не оставляя синяков, хоть и зафиксировали мы побои поздно, все равно отступать мы не намерены, говорят молодые люди. Мы хотим добиться увольнения всех, кто принимал участие в пытках и допросах. Никаких официальных комментариев о заявлениях антифашистов от правоохранительных органов Нижнего Новгорода нет. Согласно сообщению агентства НТА Приволжье от 4 мая, в ходе первомайских демонстраций нижегородские милиционеры задержали около двух десятков членов молодежного движения «Антифа», которые собирались принять участие в демонстрации. У молодых людей обнаружили транспаранты «За правду и справедливость», «За свободу и труд». Задержанных доставили в отделение милиции номер 5, где их опросили, дактилоскопировали, проверили по картотекам, на некоторых составили протоколы об административном задержании и отпустили. Агентство ссылалось на собеседника из правоохранительных органов. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня о положении дел в российской судебной и правоохранительной системе говорили в комиссии Конгресса США по правам человека. В частности, законодатели ознакомились с докладом руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера о ситуации, связанной со смертью в российском следственном изоляторе с юриста этой компании Сергея Магнитского. Интервью с Браудером в последние дни вы могли слушать на волнах Радио Свобода. Сегодня же развивалась история, связанная с гибелью еще одной заключенной. Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин пригрозил уголовной ответственностью своим подчиненным в связи с делом Веры Трифоновой. Она умерла в следственном изоляторе «Матросская тишина», как полагают, из-за жестокого обращения следователей, которые препятствовали получению Трифоновой медицинской помощи. Бастрыкин поручил назначить служебную проверку заявления адвоката Веры Трифоновой о бездействиях своих подчиненных. Однако правозащитники и гражданские активисты не верят в действенность таких мер. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
По словам Владимира Жеребенкова, защищавшего Веру Трифонову, следователи оказывали давление и на медиков.
Я так понял, что они очень хорошо повлияли на главврача 20-й больницы. Лечащий врач пишет, в настоящее время не может содержаться под стражей. Что пишет главврач, вот рукой приписывать? Может содержаться ФБУ 77-1, ФСИН России, по городу Москве и зам главврача Тутанцев.
По словам Владимира Жеребенкова, решение о продлении срока содержания под стражей его подзащитной выносила судья Одинцовского суда Ольга Макарова. Во вторник члены Общественной палаты России выступили с предложением лишить Макарову статуса судьи. Смерть в СИЗО в апреле Веры Трифоновой, а в ноябре прошлого года Сергея Магнитского могут стать не последними. Следующим может оказаться предприниматель и меценат Григорийс Спектерс. Гражданин Латвии обвиняется по нетяжким статьям, и при этом его история болезни не менее ужасающая, чем у Сергея Магнитского и Веры Трифоновой. Адвокат Спектерса Марина Русакова не скрывала, что обращается к журналистам за помощью, пока еще не поздно.
Все возможные способы защиты и попытки чего-либо добиться, к сожалению, я должна расписаться просто в беспомощности. Это не в судебном порядке, а сегодня рассмотрение дела Спектерса находится в Останкинском суде, в производстве судьи Костюченко. Не в свете обращений и к первому лицу государства, и к чиновникам, и к председателю города, городского суда. К сожалению, результатов не дали.
Гражданин Латвии Григорийс Спектерс был арестован в Нидерландах и экстрадирован по представлению российской стороны. Гарантии, которые давала российская генпрокуратура, зачитала сегодня адвокат Спектерса Марина Русакова.
Российская сторона в лице заместителя генерального прокурора господина Забарчука гарантировала, что в случае экстрадиции Спектерс не будет подвергнут пыткам, жестокому бесчеловечному обращению, будут соблюдены все международные права Спектерса в рамках международных конвенций.
Тот же самый заместитель генпрокурора обнаружил в России всего лишь 3 области, где не соблюдаются права заключенных. Его заявление сегодня цитировал правозащитник, член Общественной палаты Александр Брод.
Господин Забарчук заявил, что в ряде регионов страны не соблюдаются права заключенных на охрану здоровья и санитарные условия содержания. Тут так мягко сказал. В медицинских учреждениях системы ФСИН, по его словам, медоборудование в плачевном состоянии, служит уже по 20-30 лет. В большинстве СИЗО современной медтехники вообще нет. Среди отбывающих наказаний люди в расцвете сил, многие из которых не доживают до своего освобождения или выходят на свободу инвалидами.
По словам Александра Брода, методы, которые применяются к заключенным, находятся за пределами правового поля.
Руководитель комиссии Общественной палаты Анатолий Кучерена вчера выразил прессе свое возмущение, свои соболезнования, сказал, что направил запросы в Мосгорсуд, правоохранительные органы для того, чтобы были применены санкции в отношении судьи, в отношении следователей. Но даст ли это результаты и станет ли это гарантией, что подобные преступления не будут повторяться, у меня пока нет. Потому что действительно происходит саботирование решений президента, премьера, их выступлений, реформы правосудия, судебной системы, правоохранительных органов. Следственные изоляторы превращаются просто в такую карательную машину для устранения неугодных людей по бизнесу, неугодных политиков. Просто человека, который может кому-то не понравиться, и нужно его запрятать, применить к нему пытки, а он подпишет любые подложные бумаги.
Адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков называет смерть своей подзащитной системной ошибкой. Проблему не способны решить указания президента, увольнения и отставки чиновников. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 6 мая. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Конгресса США по правам человека провела в четверг заседание, посвященное положению дел в российской судебной и правоохранительной системе. Законодатели, в частности, заслушали доклад руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера о ситуации, связанной со смертью в российском СИЗО юриста этой компании Сергея Магнитского. Пиратов, захвативших российский танкер Московский университет в Аденском заливе, пока не планируется отправлять в Москву. Об этом четверг заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Ранее со ссылкой на него же сообщалось, что пираты, возможно, будут доставлены в Москву. Суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей до середины августа бывшему министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюре. Виктор Сюсюра обвиняется в контрабанде товаров через таможенные посты на юге России. По данным следствия, он ежемесячно через посредника получал денежное вознаграждение за обеспечение беспрепятственного поступления поступления контрабандных товаров из стран Ближнего Востока. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной и военной прокуратур Польши. По словам Чайки, технической комиссии установлено, что двигатели самолета работали до столкновения с землей. Интерпол объявил международный розыск сына свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Максима, обвиняемого на родине в мошенничестве. Эту информацию подтвердили западные информационные агентства, ссылающиеся на официальный сайт Международной организации уголовной полиции. Вице-президент США Джо Байден выступил сегодня в Европейском парламенте. Байден заявил, что США и Европа объединены не только общими ценностями, но и общими интересами. Он также коснулся ряда важнейших мировых проблем, в том числе вопроса об иранской ядерной программе.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 6 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Военные моряки освободили экипаж танкера «Московский университет» от пиратов. Как проходила эта операция? Интернет-кафе в Беларуси обязали следить за посетителями. Чем окончатся попытки поставить компьютерную сеть под контроль властей? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Российский военный корабль «Маршал Шапошников» освободил экипаж танкера «Московский университет», захваченного в среду утром сомалийскими пиратами в Аденском заливе. Никто из членов экипажа, все не являются гражданами России, не пострадал. Как сообщает Министерство обороны, при освобождении экипажа военные применили оружие. В ходе операции один пират был убит, 10 задержаны. Об обстоятельствах освобождения судна рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Это первый случай, когда команда корабля, попавшего в плен к сомалийским пиратам, оказалась полностью российской. Экипаж успел проинформировать о захвате военно-морские силы в регионе, а затем связь с ним прервалась. К танкеру на помощь поспешил большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Сегодня ночью он подошел к месту, где располагался танкер, изучил обстановку и провел успешную операцию по захвату пиратов и освобождению заложников. Никто из 23 членов экипажа танкера не пострадал. Пресс-секретарь компании «Новошип», которой принадлежит танкер, официально сообщила о некоторых подробностях освобождения экипажа.
Ключевым моментом для принятия решения об освобождении судна являлась уверенность в том, что экипаж находится в безопасном укрытии, недоступном для пиратов. И жизни и здоровью моряков ничто не угрожает. Благодаря грамотным и своевременным действиям капитана танкера Юрия Игоревича Тульчинского и возглавляемого им экипажа, пираты не смогли взять в заложники ни одного члена судовой команды и дать ход судну после более чем 20-часовой осады.
Как сообщает Интерфакс, когда пиратские лодки приблизились к танкеру, капитан приказал части экипажа укрыться в машинном отделении. А когда факт захвата судна стал очевиден, капитану удалось положить судно в дрейф и лишить пиратов возможности запустить моторы. Профессиональное поведение экипажа обеспечило успех операции по освобождению танкера, считает военный эксперт газеты «Известия» капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Маршал Шапошников находится в данном районе специально для обеспечения безопасности судоходства, поэтому экипаж был априори готов к выполнению подобной задачи. На борту корабля есть подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота, и там еще находятся два вспомогательных корабля Тихоокеанского флота, на которых тоже есть подразделение морской пехоты. В последнее время военно-морской флот специально уделяет внимание подготовке военнослужащих к выполнению таких миссий. Тактика действий экипажей захваченных судов – это спрятаться всей командой в каком-нибудь труднодоступном месте на корабле, забаррикадироваться, да, и ждать подхода помощи. То моряки прятались, поэтому подразделение морской пехоты, которое высаживалось маршала Шапошникова, просто надо было блокировать боевиков.
Подобным образом экипажи попавших в плен к сомалийским пиратам кораблей спасались уже трижды. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Почему мировому сообществу не удается разрешить проблему пиратства у берегов Сомали, несмотря на отправку в Аденский залив военных кораблей? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов беседовал с Дереком Ревероном, профессором Американского военного колледжа. Американский эксперт, впрочем, также не склонен преувеличивать опасность, исходящую от сомалийских пиратов.
Отчасти это происходит из-за того, что хотя пираты нападают на море, корни проблемы пиратства находятся на суше. В Сомали вакуум власти. Там 25 лет идет гражданская война, и пиратство – это следствие отсутствия там стабильности, системы безопасности и дееспособного правительства. Это главный источник бед. А Соединенные Штаты и другие заинтересованные страны не желают быть вовлеченными в наземные операции в Сомали. С помощью морских патрулей удалось сократить число пиратских нападений в Аденском заливе после начала дежурства в позапрошлом году. Но примечательно, что последний инцидент с российским танкером «Московский университет» произошел в более отдаленном месте, в 550 километрах от берегов Сомали. То есть пираты явно перенесли свои действия в сторону от коридора, патрулируемого военными кораблями в составе специализированных групп США, НАТО, ЕС и ряда других стран. Как вы можете прокомментировать статистику пиратских нападений у берегов Сомали? Пока что интенсивность атак довольно низка. Около 1% судов, проходящих в тех водах, подвергаются нападению. Третьих захватывается. Эти инциденты, как правило, бескровны. Этим отчасти, я думаю, объясняется сравнительное нежелание международного сообщества идти на крайние меры борьбы с пиратством. Несмотря на громкий резонанс каждого инцидента, судоходство в водах этого региона продолжает оставаться очень оживленным. В прошлом году на 20 тысяч проходов судов там произошло около 200 попыток пиратских атак. 60 из них были успешными для бандитов. Насколько эффективным инструментом является судебное преследование пиратов? Пока что сохраняется ситуация, которая этому не способствует. Частые суды над пиратами проводятся только в Кении. В апреле 11 сомалийских пиратов предстали перед американским судом по двум отдельным делам о нападении. Однако такие суды отличаются большой сложностью, ибо военные моряки, берущие бандитов в плен, не всегда способны, да и не обязаны собирать для суда вещественные доказательства и показания свидетелей. Для создания же соответствующей единой международной системы страны мира могли бы внести поправки в собственный статут для Международного уголовного суда и расширить его мандат за счет привлечения пиратов к ответственности.
Говорил профессор Американского военно-морского колледжа Дерек Реверон. Продолжается в эти дни еще одна и довольно скандальная пиратская история. Речь идет о судне Arctic Sea, которое куплено последние дни канадской компанией Great Lakes Feeder Lines. Оно ходит теперь под флагом Барбадоса и скоро сменит название. Напомню, в прошлом году это судно сначала исчезло, а потом было обнаружено, освобождено российским кораблем от неких захватчиков. Один из обвиняемых в пиратском захвате судна Андрей Лунев признал свою вину, и завтра Московский городской суд должен вынести ему приговор. Однако загадки корабля «Arctic Sea» не разгаданы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Сухогруз «Arctic Sea» принадлежал компании «Soul Chart» со штаб-квартирой в Хельсинки. Ходил под флагом Мальты, а его экипаж состоял из 15 россиян. В июле прошлого года он перевозил древесину из финского порта Якобстад в алжирский порт Биджая. Однако по пути на него, согласно версии следствия, напали пираты, после чего связь с судном прервалась. Более чем через полмесяца корабль военно-морского флота России «Ладный» обнаружил сухогруз в 300 милях от Кабо-Верде, островного государства Западной Африки. На борту «Arctic Sea», кроме членов экипажа, находились 8 предположительных пиратов – граждан России, Эстонии и Латвии. Их взяли под стражу, и вскоре 7 из них было предъявлено обвинение в соучастии в преступлении по статьям пиратства и похищения человека, совершенное с применением насилия или оружие организованной группой. Восьмому было предъявлено обвинение в организации преступления. Все 8 человек обвинения в свой адрес до сих пор опровергали. Лишь на днях один из них признал свою вину и раскаялся в захвате судна. Мосгорсуд, как сообщает РИА Новости, должен огласить ему приговор 7 мая. Официальная версия следствия вызвала сомнения у прессы и экспертов. Самая популярная неофициальная версия – сухогруз перевозил ракеты для Ирана, а израильская разведка якобы попыталась этому препятствовать. Впрочем, это предположение до сих пор не подкреплено вескими доказательствами. Компания Soul Chart владела сухогрузом Arctic Sea через компанию Malta Arctic Sea Limited. 100% акций компании принадлежали Soul Chart. В сентябре директор Soul Chart Виктор Матвеев разместил на сайте компании письмо, в котором заявил о банкротстве Malta Arctic Sea Limited и пожаловался на действия российских следователей. Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко первым сообщил о смене владельца сухогруза. Теперь Arctic Sea принадлежит канадской фирме Great Lakes Feeder Lines. Михаил Войтенко предположил, что Soul Chart пытается, продав Arctic Sea, исправить свое финансовое положение. К расследованию так называемого дела Arctic Sea Михаил Войтенко относится скептически.
Я никогда не сомневался в том, что это был захват какой-то сторонней силой, заинтересованной в Грузии. Прикрытие было очень хорошим, лес из Северной Европы на Северную Африку. Кому-то это настолько сильно не понравилось, что провели вот эту операцию и прекратили эти перевозки. И, как всегда, шишки упали на перевозчиков. Компания Soul Chart не первая и не последняя. деньги. Это легкие деньги, большие, видимо. Если попадешься, друг, извини. Никто за тебя не заступится. Трудно перевозило какие-то странные, подозрительные грузы секретным образом, прикрывая лесом.
История с «Арктикси» заставила Михаила Войтенко сменить место жительства. В сентябре прошлого года он переехал в Турцию, по его словам, из-за давления, которое на него оказывали некие чиновники. Сейчас Михаил Войтенко находится в Таиланде. Он сообщил, что испытывает финансовые трудности, но переезжать из Таиланда в ближайшее время не собирается. По данным Михаила Войтенко, «Арктикси» был продан за 2,3 миллиона долларов. Новый владелец сухогруза Алдерт Ван Ньюкуб, президент компании Great Lakes Feeder Lines, эту цифру назвал неверной.
Мы получили судно 15 апреля. Сумма в 2,3 миллиона долларов не соответствует действительности. Но истинную цифру я раскрыть не могу, поскольку это коммерческая тайна. Мы присматривались к судам-сестрам Arctic Sea еще в ноябре в Гонконге. Нам нравится дизайн, поскольку именно такой нужен для перевозок, которые мы осуществляем. Мы перевозим разные смешанные грузы, например, алюминий, сталь, уголь, в частности, в больших контейнерах. Суда в Гонконге были довольно в плохом состоянии, тогда мы обратились к нашему брокеру с просьбой найти похожие. Он и нашел Arctic Sea, который к тому моменту уже продавался. Мы покупали не историю корабля, а корабль. Теперь Arctic Sea ходит под флагом Барбадоса. Это наша инициатива. Этот флаг уважается во всем мире. Суда под этим флагом тесно взаимодействуют с судами под флагом Канады. Если мы решим со временем зарегистрировать судно в Канаде, чтобы можно было использовать его на внутреннем рынке, это будет довольно просто сделать для судна с флагом Барбадоса. Нанимать моряков мы не планировали. У нас есть свой экипаж.
Алдерт Ван Ньюкуб намерен переименовать «Arctic Sea» так, чтобы название сочеталось с именем другого корабля компании – «Dutch Runner», в переводе «голландский гонец» или «голландский бегун». Возможно, «Arctic Sea» превратится в «северного гонца» или «гонца быстрые ноги». В Европе проходит совместное расследование Финляндии, Швеции, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы и Европейского полицейского ведомства Европола по делу о вымогательстве выкупа за «Arctic Sea». О ходе расследования рассказывает Мика Ихаксинен, детектив-старший инспектор финской полиции, который сейчас отвечает за финское расследование.
Нам не удалось поговорить с членами экипажа Arctic Sea. Протоколы бесед с ними нам предоставила российская сторона. Что касается некоего тайного груза, на этом этапе расследования мы не нашли ни одного подтверждения тому, что секретный груз на судне был, и спекуляции о нем имеют основания. Это расследование требует ото всех его европейских участников больше, чем любое другое. Судно ходило под мальтийским флагом. Оператор находился в Хельсинки. На борт сухогруза предположительно попали посторонние люди в шведских водах, а обвиняемые в захвате судна – граждане Эстонии, Латвии и России. Тем не менее, расследование продолжается, и следующая встреча европейских следователей состоится в конце мая.
Сухогруз Arctic Sea был продан канадской компанией и вскоре сменит свое название. Расследование обстоятельств его захвата продолжается. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 6 мая. Оппозиция в Тбилиси провела сегодня акцию протеста против объявления 6 мая в Грузии днем полиции. Оппозиция считает, что неуместно отмечать праздник полиции в день Святого Георгия, одного из наиболее почитаемых в Грузии святых. Участники оппозиционного митинга попытались помешать проведению парада полиции и забросали полицейских камнями. Лидеры оппозиции призвали граждан вновь собраться вечером на мирную манифестацию. Вот в прямом эфире программа «Время свободы» корреспондент Радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, добрый вечер. Вечером получилось оппозиции собрать людей на митинг?
Здравствуйте. Дело в том, что, по всей видимости, день выдался очень неудачным для оппозиции и очень удачным для властей и лично президента Саакашвили. Во-первых, шел дождь. Во-вторых, людей на митинге было очень мало. И у здания мэрии, откуда митингующие намеревались двинуться в сторону городского управления МВД, собрались всего несколько сот человек. И один из лидеров оппозиции, Георгий Хаиндрава, даже сказал,
и причем это транслировалось затем в эфире, что многие тбилисцы просто струсили, они не хотели выйти на митинг, чтобы не подвергать себя опасности. Ну, по крайней мере, так он интерпретирует произошедшее. Именно потому, что людей не было много, и сил у оппозиции было недостаточно для того, чтобы устроить по улицам Тбилиси шествие, оппозиционеры решили все-таки ограничиться кратким митингом у здания мэрии и отменили мероприятие, то есть отменили шествие в сторону городского управления полиции. Андрей?
Ну, Георгий, 6 мая проводится теперь в Тбилиси военный парад или парад полиции, а годовщину победы в Великой Отечественной войне отмечают в Тбилиси?
А в Тбилиси, естественно, отмечают победу в Великой Отечественной войне. Правда, грузинские политики предпочитают называть это событие Второй мировой войной. Впрочем, действительно, руководители Грузии и ветераны собираются в этот день у Вечного огня в центре города, в парке Ваке. Но вот военного парада в этот день не проводится.
Георгий, в последние месяцы как-то спокойнее стало, судя по всему, ситуация в Тбилиси. И если еще год назад мы только и рассказывали на волнах «Радио Свобода», то об одной, то об другой массовой акции оппозиции, то сейчас что-то давно таких новостей не слышно. И то, что вот вы рассказали сегодня, может быть, подтверждает мои слова. Я верно оцениваю ситуацию, что как-то сдулась оппозиционная активность в вашей стране?
Совершенно верно, Андрей. Дело в том, что оппозиция несколько раз выводила на улицы Тбилиси, и не только Тбилиси, сотни тысяч человек. И обещала им, что если они выйдут, если они будут упорно добиваться отставки президента Саакашвили, то, по их словам, президент Саакашвили струсит и сбежит. Но так не получилось. В ноябре 2007 года власти применили силу, затем ввели чрезвычайное положение. Оппозиционеры обещали сторонникам, что после президентских выборов января 2008 года они уж точно сместят президента Саакашвили, который намерен сфальсифицировать выборы. Они обвинили власти в фальсификации, но дальше разговоров дело не шло. И даже после трагедии, произошедшей в августе 2008 года, оппозиционеры не сумели поднять волну народного недовольства. В весной 2009 года все-таки им люди вновь поверили, вышли на улицы сотни тысяч людей, но трехмесячные митинги, манифестации так и завершились ничем. Вот, по всей видимости, именно этим, а вовсе не трусостью тбилисцев, как заявил один из оппозиционных лидеров, можно объяснить то, что уже на митинги оппозиции приходит не очень много их сторонников.
И последний вопрос, Георгий, около минуты осталось у нас в эфире. Скажите, пожалуйста, это можно объяснить какой-то правильной, мудрой политикой нынешних грузинских властей? Может быть, большинство граждан просто доверяет своему президенту теперь?
Ну, судя по рейтингам, которые проводили многие известные и уважаемые мировые агентства, и в том числе Республиканский институт США, рейтинг властей высок. Но многие наблюдатели отмечают, что дело в низком рейтинге именно оппозиции. То есть люди в Грузии, которые перенесли столько катаклизмов за последние 20 лет, они все-таки в первую очередь задаются вопросом, а кто и что альтернативно, что предлагает оппозиция, и насколько она будет лучше нынешних властей, насколько она сможет успешнее решить проблемы, насколько она сможет обеспечить стабильность в стране. И, судя по всему, несогласованность действий оппозиции, их нерешительность, отсутствие единого харизматического лидера все-таки сказалось на ситуации, и власти склонны все-таки поддерживать Михаила Саакашвили, поддерживать властей, поскольку нынешние власти им знакомы. Они знают, что они могут сделать, они в определенной степени даже можно сказать, что большая часть населения доверяет нынешним властям даже больше, чем оппозиции, которая ничего практически нового предложить населению не может.
Спасибо, Георгий Кабаладзе, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси, рассказал о том, как оппозиция в Грузии пыталась провести сегодня массовую акцию протеста в центре Тбилиси. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемами средств массовой информации, белорусские власти обязывают интернет-кафе следить за посетителями. Такие нормы содержатся в специальном постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 июля. Об этой новации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Оказание услуг передачи данных в пунктах коллективного пользования производится после идентификации пользователя путем осуществления учета его персональных данных: имя, отчество, фамилия, вид и номер документа, позволяющего идентифицировать личность его владельца, наименование органа, его выдавшего. Это фрагмент правительственного документа, который упорядочивает доступ граждан Беларуси к сети в интернет-клубах. Представитель одного из минских интернет-кафе Дмитрий Гордиенко подтвердил, что соответствующие инструкции уже получены.
Интернет-кафе должны всех пользователей интернета записывать в журнал, просто список сайтов, которые посещались с этого компьютера. То, что мы его обязаны хранить.
Кроме того, уточнил собеседник, хозяевам упомянутых заведений предписано вести электронные журналы и осуществлять идентификацию сведений об абонентских устройствах, MAC-адрес, внутренние и внешние IP-адреса, а также дата, время проведения соединения и доменные имена или IP-адреса интернет-ресурсов, к которым обращался пользователь. Директор столичного интернет-клуба Алексей Гусев не скрывает, что интернет-сообщество озадачено новыми требованиями к посетителям.
Мнения тоже такие разнополярные. Просто и каждый по-разному подходит к этому. Ну и в мировой практике вообще нету такой системы, которая, как наша, пытается полностью регламентировать. Хотя, мне кажется, многие об этом думают во многих странах.
Постановление Совета министров о некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети интернет говорится: до 1 июля размещенные на территории Беларуси интернет-ресурсы, информационные системы и сети подлежат государственной регистрации. В случае невыполнения требований оказание интернет-услуг может быть приостановлено. Бывший начальник главного государственного правового управления администрации президента Александр Плосковицкий так прокомментировал желание государства быть в курсе виртуальных событий.
Влада створила для себя умовы, как бы миновито вмешиваться.
Безусловно, власть создала себе условия для вмешательства в интернет-пространство. Больше здесь ничего не просматривается. Это означает одно. Чиновники сейчас более внимательно читают интернет, и он их обижает. По-детски обижает. Читают о себе и обижаются. Поэтому всяческим образом стараются ограничить доступ к сети, прежде всего тем, кто сделал борьбу с властью своей целью. Так что, мне кажется, преследовалось такое точечное бомбометание. Хотя в данном случае получилось практически ковровое, потому что оно покроет всех, кто считает, что интернет – это окно в свободу.
А у всех их, кто лечит, что интернет для его некое окно в свободу.
В свою очередь, поставщики интернет-услуг должны будут предоставлять государственным органам информацию о размещенных в Беларуси сайтах, в том числе данные об электронных ящиках, перечни сетевых адресов, данные о правах юридического или физического лица на указанные ресурсы, а также другие сведения, которые ранее в договорах на размещение сайтов не фиксировались. Согласно документу, услуги передачи данных должны оказываться на основании договора, заключенного между оператором электросвязи и абонентом, пользователем или поставщиком услуг электросвязи. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Якутске накануне годовщины победы в Великой Отечественной войне планируют открыть бюст Иосифа Сталина. Решение об установке памятника приняли ветераны войны, поддержанные региональным отделением Коммунистической партии. Однако мэр города Юрий Заболев не дал пока разрешения на выделение земельного участка под установку бюста. Бюст на стеле из красного гранита изготовлен в Северной Осетии на собранные сторонниками Сталина в Якутии средства. О причинах, по которым Якутия, где располагались многие лагеря сталинского ГУЛАГа, все-таки нуждается в таком памятнике, рассказывает лидер местных коммунистов Виктор Губарев.
Памятник Сталину будет на одной из улиц города Якутска, улица Бестужева-Мажилинского. Будет открыт вечерочек 8 мая. Большинство положительно отнеслись к этому желанию ветеранов. Я еще раз хочу подчеркнуть, это решение фронтовиков, победителей, которые шли и были на фронте, выполняли приказы главнокомандующего Сталина.
Говорил лидер коммунистов Якутии Виктор Губарев. Памятники или бюсты Сталина уже украшают некоторые якутские города и населенные пункты. Например, поселок Мирный, село Амга готовится открытие мемориального знака в городе Покровск. Вот что говорит об этом мэр Якутска Юрий Заболев.
Я категорически против установки памятника. На муниципальных государственных землях этот памятник не будет установлен. Конечно, Константин Симонов в свое время сказал о Иосифе Виссарионовиче Сталине, что это великий и страшный человек. Для меня, для моего поколения, для более молодого поколения, второе определение «страшный человек» более весомо. Человек, который подписал 383 расстрельных списка. По его приказу уничтожались лучшие сыны Отечества, маршал, интеллигенция, крестьянство. Вот мы не ставим памятники преступникам. И преступников ищем до конца, заказные убийства и прочее, прочее. Да? В Уголовном кодексе у нас такого нет, чтобы простить кого-то. Здесь Иосиф Виссарионович выступает, да, как заказчик всех этих огромных репрессий, которые производились в то далекое время. Ни один генеральный секретарь Коммунистической партии после Сталина не разрешал любой праздник увешивать даже плакаты с изображением Сталина. Потому что Сталин разный. Кто-то его возвеличивает бога человека, идола делает, фетиш такой, да? Другие, как я, допустим, говорят о том, что делать не надо, нужно ставить памятник тому, от кого веет добром, которому можно поклоняться, которому можно по его начертанному пути идти вперед. Здесь же я вижу, впереди как бы черная дорога идет у Сталина. Значит, Сталин тот, который придумал враг народа, да? И после этого давали такое определение человеку, который терялся где-то в лагерях. В нашей Якутии в свое время было свыше 100 лагерей и пересыльных пунктов Дальстроя, ГУЛАГ. Очень много мы потеряли в наших лагерях великих людей. Основатели нашей республики Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский были репрессированы. Максим Кирович Амосову на территории только двух города и Намского улуса стоит 7 памятников. Мы считаем его прародителем нашей республики, да? Один из величайших людей, который дошел до поста первого секретаря ЦК Киргизии. И он был репрессирован, да? Мы нашли его могилу в Московской области, на Бутырке, да? Там стоит памятник этим легендарным людям, да? И рядом будет стоять памятник Сталина. Да я ни в жизни этого не разрешу. Нельзя этого делать.
Мэр Якутска Юрий Заболев. О причинах действительной или вымышленной популярности Иосифа Сталина в России размышляет социолог из Московского Левада-центра Борис Дубин.
Подавляющего большинства поддержки не было, и даже в наиболее пожилых группах, где можно было бы такой поддержки ожидать, там не было большинства поддерживающих. Все-таки нарастает скорее отчуждение от образа Сталина, равнодушие к нему, а попытки его реанимировать все более точечные, все более судорожные. Масс-медиа пытаются придать им характер какого-то такого всенародного процесса, но никакого всенародного процесса за этим нет. Есть определенные силы на верхах общества, в низах общества, посредине социальной иерархии, которые заинтересованы в образе Сталина. Потому что на самом-то ведь деле, если окинуть историю страны, особенно держаться-то больше не за что, по крайней мере, из такой официально допущенной картины, по-моему, таким мобилизующим значением, вдохновляющим значением, вот этот образ уже не обладает.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовил корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина, были социолог Борис Дубин, мэр города Якутска Юрий Заболев и коммунист Виктор Губарев. Ветераны и коммунисты Якутска хотят установить в городе Якутск бюст Сталина. Вот так обстояли дела в четверг, 6 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Российский выпуск Марины Тимашевой. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впервые в новейшей британской истории в спор двух крупнейших
это
партий...
Это печальный день для нашего народа. Президент Умару Яр-Агуа...
Иран не смогли взять заложники ни одного члена судовой команды.
Мы все глубоко шокированы несправедливой гибелью трех наших...
Организация очень радикального толка, практиковавшая насилие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.